Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Мы продолжаем наш цикл, который на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходит и посвящен, конечно же, темам Страстной Седмицы, во время которой мы звучим. Так сложилось в церковном предании, что с каждым днем Страстной недели связано определенное повествование из Евангелия. Про какие-то из них, насколько я понимаю, мы достаточно точно утверждаем, что они пришлись именно на вторник, а про какие-то скорее предполагаем, что они могли бы быть в этот день, но в любом случае тем много, и все они не случайны. И сегодня мы будем говорить о главных идеях, темах, смыслах, которые традиция нам открывает в связи со Страстным вторником, и проводником в мир всей этой проблематики для нас станет священник Павел Лезгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии и доцент кафедры богословия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Павел, ну, из того обилия тем, которые есть и которые мы еще сегодня упомянем, вот как вам кажется, с чего нужно начать? Какая главная тема, может быть, для вас связана со Страстным вторником?
Ну, я бы, наверное, начал с того, что в этом году Страстной вторник совпадает с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Это достаточно необычное сочетание. Ну, Благовещение, оно может выпадать и на Пасхальную Седмицу, и в пределах поста, и вот на Страстную Седмицу тоже. И это сочетание такое, ну, как бы это интересно, это всегда побуждает задумываться, потому что Страстная Седмица, она отменяет все регулярные богослужения. Мы размышляем исключительно о страданиях Христа, исключая вот этот праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. И здесь как бы, когда вот такое совпадение происходит, то спасение нашего главизна, как мы называем праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, то есть главное, основное основание нашего спасения, начало нашего спасения, событие, когда, собственно, воплощение Господа произошло, оно совпадает с страстями Христовыми, как бы начало совпадает с концом практически подвига Христа, и вот, ну, это порождает дополнительные какие-то смыслы, доставляет об этом задумываться. Ну, вот я бы, наверное, с этого начал.
Какие смыслы в связи именно с Благовещением? Это вопрос, это же редкое сочетание, редкое совпадение, да, и, наверное, нет какой-то такой готовой рефлексии в традиции, как тема о Благовещении совпадает, сочетается с теми темами, которые есть во вторник. Но вот, может быть, вы как-то на ходу об этом думаете сейчас, вот что вам кажется важным, интересным?
Ну, мне кажется важным, я повторюсь, то, что начало с концом совпадает. То есть Благовещение Божией Матери, когда является архангел Гавриил Пресвятой Богородицы, очень интересно об этом святитель Филарет размышлял, он, по-видимому, любил этот праздник, у него много проповедей сохранилось на День Благовещения, некоторые из них очень яркие и очень необычные. Вообще святителю Филарету характерна была такая, ну, какая-то особая гибкость, острота мысли и какие-то необычные повороты. Например, в одной из проповедей он акцентирует внимание на молчании во время Благовещения и на разных типах молчания. Молчание праведного Иосифа, который, несмотря на свои сомнения, подозрения, непонимание ситуации, тем не менее пребывает в молчании, это праведное молчание. На молчание самой Божией Матери, которая во время явления ей архангела в ответ на его приветствие молчит, как бы ожидая, что будет дальше, не вот проявляя тот принцип, не принимая, не отвергая. И вот это молчание тоже праведное и более праведное, более святое, чем молчание Иосифа. Вот в этом молчании святитель Филарет как бы находит смыслы. Вот, ну, очень интересный такой подход. А праздник Благовещения, событие Благовещения становится началом будущего нашего спасения, началом воплощения Христа. А в Страстной седмицу Господь проходит, собственно, то, ради чего Он воплотился. Он воплотился, чтобы нас научить, Он воплотился, чтобы нас исцелить, Он воплотился, чтобы принять за нас крестную смерть. Это как бы самое главное содержание Его подвига, Его пути. И вот на Страстной Седмице это, собственно, происходит, как отцы говорили, и в Синоксарии, это, по-моему, написано, святитель Иннокентий Херсонский на эту тему рассуждает, что Страстная Седмица — это самая главная неделя в году, а как... Ну, то есть она превосходит... В общем-то, это даже немножко иное время, это вырывается из контекста года, потому что год, он... посвящен разнообразным событиям, мы пребываем в какой-то суете, а Страстная Седмица, она нас вырывает из нее, и мы стараемся максимально быть рядом со Христом. Мы как бы погружаемся и становимся соучастниками тех событий, которые в евангельское время происходили. Как Господь говорил апостолам во время Гефсиманской молитвы, что «побудьте, бдите и бодрствуйте и помолитесь со мной, потому что мне тяжело, душа моя скорбит смертельно». И вот, собственно, все христиане, они могут принять участие в этом, выполнить эту просьбу Господа и побыть вместе с Ним во время Страстной Седмицы, помолившись, быть рядом с Его плащаницей, быть во время Его крестных страданий, потому что по мысли, ну, довольно многие об этом говорили отцы, в частности, священномученик Сергий Мечев любил говорить о том, что во время праздников мы не вспоминаем просто события, а мы становимся их участниками. Мы как бы, поскольку время у Бога нет времени, и время оно не такое линейное, как нам представляется, то мы здесь вот ткань времен разрывается, и мы становимся соучастниками, участниками этих событий. Чем мы глубже погружаемся в молитву, чем мы с большей самоотдачей в этих богослужениях стараемся участвовать, тем так... тем интенсивнее наше участие в этих событиях. Во вторник происходит, в основном Господь говорит несколько проповедей, несколько притч, касающихся конечных судеб мира, касающихся посмертной участи христиан, людей вообще всех. И в этом смысле вот как бы вот такое от начала до конца, то есть Благовещение — это начало нашего спасения, Страстная Седмица, Страстной Вторник — это совершение нашего спасения, и здесь речь идет о конечных судьбах мира, вот такой вот как бы альфа и омега, да, вот здесь стекаются, можно так сказать. Конечно, вы правильно совершенно сказали, что это не те смыслы, которые вот заложены в это сочетание, потому что сочетания совершенно разные бывают, но можно вот таким
в этом
образом
году
посмотреть
так. Ну вот тогда давайте к одной из притч обратимся, которая связана со Страстным Вторником и которая, ну, наверное, неизменно вызывает ну, вопросы в том смысле, что желание ее продумывать. Это притча о десяти девах. Угу. Я ее прочитаю, чтобы нашим слушателям напомнить. Это 25 глава Евангелия от Матфея. «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Я вспоминаю, что где-то мне попадалась такая реплика в частной беседе, сказанная митрополитом Антонием Сурожским, о том, что ему всегда было трудно понять и принять эту притчу в том ее таком простом человеческом смысле. вот эти мудрые девы с маслом, ну, неужели не могли поделиться? Ну, неужели не было бы это, в конце концов, ну, по-христиански поделиться с ближним? И понятно, что такое непонимание, в кавычках, это непонимание продуктивное. Это не как бы критика евангельского текста, а это понимание того, что твоя мера разумения, вернее, Евангелие превосходит твою меру разумения. То, что ты чего-то не можешь понять и принять, не означает, что это неверно. Может быть, ты еще не дорос. В любом случае, случайных слов в Евангелии нет. Но вот на такое вот человеческое какое-то смущение от, как кажется, в общем-то, небратского поведения мудрых дев, как бы вы отреагировали?
Нет, ну, во-первых, насчет того, что вопросы возникают, это нормально, это совершенно справедливо, потому что, собственно, все святоотеческие толкования Священного Писания, они как раз из вопросов и исходят. Вот когда человек внимательно читает текст, тем более такой сложный текст, как Священное Писание, собственно, богодухновенный текст, то у него возникают вопросы, какие-то он видит противоречия, какие-то он видит парадоксы, и он пытается на них найти ответы, и в процессе вот этого поиска, собственно, и рождается толкование. Святитель Иоанн Златоуст, допустим, все толкования Евангелия, они именно таким образом построены. Вот звезда Вифлеемская. Вот что это за звезда? Астрономическая звезда, тогда почему, как она таким образом перемещается из одной точки в другую, так что и зависает над домом? Там, не значит, не астрономическая. Ну и так далее. Сличает с другими местами Священного Писания, там, вот, поэтому здесь, ну, а владыка Антоний был очень человеком живым, с живым умом и с таким, ну, собственно, это признак того, что человек не просто вот формально прочитывает текст или даже и не рабски его принимает, а он по-сыновнему пытается понять, что вот, чему его Господь научает, что от него Господь учит, поэтому это вот, ну, очень справедливый вопрос у владыки Антония, который, наверное, у каждого, кто читает притчу, может вызывать недоумение тоже. Но я тут, если позволите, я чуть-чуть в качестве такого экскурса все три притчи перечислю, потому что, ну, как мне кажется, вот эти притчи, они расположены в 25 главе. Собственно, Господь, сказано, что вы начали с того, что неизвестно точно, в этот ли точно день говорил Господь или не в этот, но понятно, что в этот период, потому что в Евангелии сказано, что Господь выходил, на ночь выходил в Вифанию, проводил ночь в Вифании, а днем приходил в Иерусалимский храм и проповедовал. И во время Страстной Седмицы она по преимуществу это такое изобилие поучений Господа. Он как будто бы... Господь, зная о предстоящей своей крестной кончине, спешит сказать, побольше научить учеников. Ну или можно это по-другому на это посмотреть, что вот это наиболее в память отложилось у учеников, потому что он учил их постоянно, но далеко не все из этих учений сохранилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Лезгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, доцент кафедры богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, три притчи. Да. Вы собирались все вместе перечислить и, видимо, на них отреагировать.
Так, кратко. То есть потом можно детально разбирать каждую притчу, но вот кратко хотелось бы. Просто мне всегда нравилась эта 25 глава. Мне представляется, что вот там три притчи. Каждая из последующая объясняет предыдущую. Первая притча о 10 девах, которые 5 из них взяли масло в свои светильники, а 5 не взяли. И когда жених пришел, то вот те, которые оказались без масла, они оказались вне чертога. И из притчи непонятно, что это за масло, и как его, собственно, набирать в светильники. Ну, а исходя из этого, будет понятно уже и почему одни с другими не смогли поделиться. Вторая притча о талантах, как господин своим рабам отдал в распоряжение какое-то количество денежных средств, талант – это большая мера веса, там 25 килограмм, там плюс-минус, там немножко разные. Здесь речь о серебре, то есть, ну, значительную сумму очень для употребления в дело. И вот одному дал 5 талантов, другому 2, одному 1 талант, и тот, которому был дан 1 талант, он не употребил их в дело, он испугался и закопал их в землю, а другие 2 употребили в дело. И первый, который не закопал в землю, он порицается и отвергается господином, А другие два, которые употребили в дело и умножили это богатство, они восхваляются и вознаграждаются господином. Таким образом, вторая притча становится ответом на первую притчу, что для того, чтобы в светильниках было масло, нужно употреблять таланты тебе данные как-то в ход и приумножать эти таланты. Вот. Но тогда возникает вопрос, что за таланты и как их нужно употреблять, чтобы вот их приумножить, потому что, ну, явно здесь речь не о буквальном смысле, что нужно как можно больше богатства приобрести за то богатство, которое у тебя есть. И вот на этот вопрос уже отвечает третья притча, которая, собственно, о страшном суде. Она в неделю о страшном суде у нас тоже читалась не так давно перед Великим постом, где Господь, ну, уже здесь более ясным образом объясняется, что Господь ставит одних одесную себя, других ошую, отделяет людей, как овец от козлищ, и тем, которые по правую руку, он их прославляет за то, что они, за то, что он говорит: «Я алкал, вы дали мне есть, я жаждал, вы напоили меня, был болен, и вы посетили меня». И когда они недоумевают, когда это, собственно, произошло, то он говорит, что потому что вы послужили одному из братьев моих меньших, то есть попросту помогали людям, створили добрые дела. А другие этого не сделали, и они отвергаются Господом. То есть эта притча, она объясняет нам, собственно, каким образом вот нужно употреблять таланты. Оказывается, просто нужно тем, что у тебя есть, будь то денежные средства, власть, способности, какое-то влияние, ну, или таланты в нашем современном смысле, то есть, ну, да, способности, или ты распоряжаешься каким-то временем, ты это можешь употреблять во благо ближних, то есть делая добрые дела для ближних. И вот когда ты это делаешь, то ты таланты пускаешь в ход, и благодаря этому ты, собственно, приобретаешь елей в свой светильник. Вот таким образом. Поэтому получается, что вот сквозная мысль притчи, которая от конца к началу нам все проясняет, что, ну, очень, в общем-то, очень простая, что нам нужно тем, что у нас есть, нам нужно делать добрые дела, нужно служить ближним, нужно стараться что-то доброе сделать из того, что, чем ты распоряжаешься.
Тогда как будто возникает снова вопрос, что же девы-то ближним другим пяти девам не помогли? Такой чисто психологический вопрос.
Да-да-да, возвращаемся к вашему вопросу, действительно. Ну, тут отцы это, собственно, таким образом и толкуют, что основной смысл вот приобретения елея – это милостыня, то есть творение дел милосердия, добрых дел. Продающий в таком случае – это нищий. Это вот, ну, самый очевидный, близкий смысл, который, в общем-то, все проясняет. И вот, ну, вот такое толкование, одно из буквальных толкований, Феофилакт Болгарский его приводит, что сном называется смерть, а пришествием жениха называется второе пришествие Христово. И после кончины у человека уже нет возможности творить добрые дела. То есть и он под вот этим воспоминанием о просьбе, под просьбой другим пяти девам поделиться маслом, подразумевается воспоминание их о том, что множество людей рядом было, которые нуждались в их помощи, которым они могли помочь, но теперь уже не может. Под вот невозможностью поделиться подразумевается, что своих дел нам едва хватает, чтобы приобрести спасение, а чужими делами ты спастись не можешь. Вот, поэтому девы, которые просят у других, значит, юродивые девы, которые просят у мудрых дев елея, это, ну, некая такая констатация, что своими добрыми делами с другим ты поделиться не можешь. И сам...
Интересно.
Да. И, ну, вот, например, знаете, была такая... В Патерике есть история про старца, который был, ну, великим постником, молитвенником, и у него было много учеников, и вот однажды он по какой-то нужде путешествовал из своей кельи в село, и на выходе из села с ним встретился человек прокаженный, очень неприглядно выглядящий, такой уродливый, которому он захотел помочь. Тот ему говорит: отнеси меня до своего монастыря, и там возьми меня, значит, на попечение. И он его взваливает на свои плечи и несет. Хотя это было тяжело, но с каждым шагом он становится все легче, 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 и потом открывается, что это был сам Господь. И когда Господь ему говорит, что о чем ты хочешь попросить меня, то он говорит, что вот за мою братью, за моих учеников, чтобы у них все было хорошо, чтобы они преуспевались, спасались. На что Господь ему говорит: вот эту твою просьбу исполнить не могу, потому что ученики не делают то, что делаешь ты, не живут твоей жизнью. То есть они вот таким образом не поступают и не поступят, если к ним этот я в виде прокаженного приближусь. Поэтому даже твои мольбы, они тут бессильны, потому что человек, ну, в общем-то, в значительной степени сам совершает свое спасение. Его совершает Господь, но без участия человека оно невозможно. И даже молитвы ближних не могут эту ситуацию изменить.
Мы как-то беседовали с одним священником в этой студии, тоже про эту притчу вспоминали, и он привел такой пример, что его в свое время поразило, еще на заре его церковления, поразила прочитанная у кого-то из отцов мысль, что, ну или образ, что если вот твой брат в реке тонет, и ты его видишь его тонущим, протяни ему весло, палку, да, помоги ему. Но если он там не смог ухватиться, сейчас своими словами пересказываю, то сам в воду не бросайся, потому что как бы и ты погибнешь, и он погибнет.
Ну, собственно, руку не протягивает, потому что утянет, да?
Что-то такое. И вот этот весло. Священник, он рассказывал, что... В юности, когда он это прочитал, его это неприятно поразило. Но как так? Еще, видимо, какой-то неофитский пыл такой, что вот я готов собой пожертвовать ради подвига, ради чего-то. Это так по-христиански, это так правильно, это так высоко. А со временем как-то понимаешь, наверное, мудрость этого совета, ну или как-то видишь дальше просто своего желания вот совершить подвиг. И ведь есть же в этой притче про дев, в общем, даже психологически достоверная мотивация. Если мы вам отдадим масло, то и вам, и нам не хватит. Вот примерно то же самое. Но будет лучше кому-то, если не хватит всем? Вот как у вас такая логика отзывается?
Ну, я думаю, что это справедливо. То есть то толкование, которое я привел, святоотеческое, оно как бы первый пласт нам наиболее очевидный. Говорит, ведь, опять-таки, нищие — это не обязательно нищие, которые вот с протянутой рукой сидят на углах улиц или у входа в монастыри. Они как раз вот не во всех случаях, собственно, действительно необходима им помощь, потому что это, ну, разные люди бывают. Вот. А это вообще люди, которым мы можем так или иначе что-то доброе сделать, которые рядом с нами находятся. Кто-то от нас в добром слове нуждается, в слове поддержки какой-то, или наоборот, даже в слове порицания в некоторых случаях, в слове какого-то такого предостережения. Кто-то нуждается просто в наших молитвах горячих, таких неформальных. Потому что формально-то мы, в общем, христиане за всех молимся, если мы, ну, хоть в какой-то степени церковную жизнь ведем, но вот чтобы была такая молитва от сердца, действительно. Вот. Кто-то нуждается в нашем времени, да, чтобы мы какое-то время им уделили. Ну и так далее. То есть вот, главное, что вот продающие — это вот те, кто в нас нуждается, продающие. А относительно того, что вы сказали... Конечно, это, причем это тоже многократно встречается в разных контекстах, например, там святитель Игнатий Брянчанинов, что многократно писал в разных письмах и в сочинениях своих, что время такое, что спасающийся спасай себя, а, значит, не дерзай спасать другого, потому что все катится в бездну куда-то. И здесь есть, хотя есть и противоположное, допустим, апостол Павел, да, трижды говорит, трижды я молил Господа, значит, о том, чтобы... Нет, трижды это из другого места, но молил Господа за свой народ. То есть я готов принять муку сам, пойти в места мучений, но только чтобы мой народ был спасен. Вот. Но такая молитва, она Господом принимается во благо этому человеку, который так молится, потому что он действительно свою... Если он не кривляется при этом, то есть не изображает такое великое милосердие, а действительно готов на вечные мучения ради других, то такую молитву Господь принимает с пользой для этого человека. Но вымолить погибающего, ему можно помочь своей молитвой, если в нем есть колебания между, то есть есть дела ко спасению, а есть дела к погибели. Но вот полностью его вытащить просто это невозможно. И действительно, пытаясь таким образом вытаскивать, можно самому повредиться. Недаром преподобный Серафим говорил, что «стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть в этом смысле это даже становится делом милосердия, то, что мы обращаем внимание на свою душу и не пытаемся другого человека, душу каким-то образом изменить, его вымолить, его уговорить, вытащить, когда не чувствуем такой возможности, такой способности. Вот. Поэтому, да, это справедливо, я думаю.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Павел Лизгунов. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, доцент кафедры богословия. Там же, в Московской духовной академии, мы сегодня, находясь в Страстном вторнике, размышляем о главных темах, с которыми этот день принято связывать. Ну, еще буквально немножко спрошу про всю эту проблематику вокруг столь бурно нами обсуждаемой притчи о десяти девах. А все-таки кто-то скажет, ну вот есть здравый смысл, вот спаси себя. И хватит с тебя, да, если пытаться спасать другого, даже вот в виде метафоры натуралистической с тонущим, с веслом, или в каком-то более духовном смысле, там, бросаться, там, вымаливать того, кто, может быть, вообще не собирается быть и не хочет, чтобы вы вымаливали, вот такая, то, что мы обсудили. А с другой стороны, слова Евангелия о том, что нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих, вот тот, кто все-таки себя отдаст ради, за, готов себя отдать. Вот как одно с другим сочетается, такая трезвенная, вот спаси себя и хватит с тебя, и вот евангельский императив, от которого мы тоже не можем, ну, как бы закрыть, на который мы тоже не можем закрыть глаза, чтобы под ним не понимать.
Ну, мне кажется, свою меру нужно знать. То есть смирение — это же прежде всего понимание своей меры, своего действительного состояния. То есть если вот обычный человек, вот, мы с вами, ну или за вас не буду говорить, я, допустим, начну молиться, что, Господи, пусть я погибну, но вот там все остальные или там кто-то конкретно спасется, то это будет не по силам моим совершенно молитва. То есть это будет не молитва из глубины моего сердца, а это будет такое некое кокетство пред Богом.
Некая поза.
Да, и Господь такое кокетство вряд ли одобрит. То есть он, ну, в конце концов, в качестве поучения может как бы какую-то ситуацию послать, из которой будет следовать, что, ну, хочешь погибать, пожалуйста, там, как бы. И я тут же скажу, ой, нет-нет, Господи, я лучше... Не буду я, вот я...
Лучше буду просто спасать себя.
Да, беру свои слова обратно. То есть здесь нужно дерзновение большое, нужно любовь великая, нужно смирение глубокое, чтобы вот действительно такое, на такое претендовать.
Ну, хорошо, еще тогда к одной притче обратимся, собственно, которую вы уже озвучили, про таланты. У меня, честно говоря, есть тоже место, которое меня все время...
Зачитывать не будем?
В этой притче я зачитаю сейчас. Uh-huh. Ну, не скажу смущает, но которое... Я бы хотел, чтобы вы мне его, ну, как-то объяснили, прокомментировали. Ну, вот притча о талантах. «Поступит он, то есть сын человеческий, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов». Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. А знаете, что меня чисто, опять же, психологически всегда занимало вот в этом евангельском тексте? Это ответ господина третьему рабу. Ему раб говорит: «Ты человек плохой, жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, то есть недостойно себя ведешь. Я поэтому с тобой дело иметь не хотел, пошел, закопал твой талант, вот я тебе возвращаю». И как бы дальше логично бы господину сказать: «Ну, ты на меня клевещешь вообще-то, я не такой плохой». Но дальше возникает странная логика у господина. «Да, вот ты знал, что я такой, так наоборот, тебе нужно было пустить в ход мой талант, чтобы я еще больше получил». Вот где здесь логика господина?
Ну, собственно, он не то чтобы соглашается с рабом, а он говорит: «Твоими словами будут судить тебя». То есть, скорее, он возвращает его упрек к нему самому, потому что, да, и он же, как его называет, лукавый и ленивый раб, раб лукавый и ленивый. В этом, в общем-то, разъяснение, потому что почему ленивый? Потому что не работал с этими талантами, не приносил их, поэтому закопал их, собственно, не потому что ты там боялся, потому что ты ленивый. А почему лукавый? А потому что ты оправдываешься вот своей боязнью, что вроде как ты боялся меня, и вроде как из-за этого ты ничего с талантами не делал. На самом деле ты лукавый и ленивый раб. Вот. То есть мы действительно таким Бога иногда представляем где-то в глубине сердца своего немилосердным властелином, и как бы это в нас может приводить в какую-то отрыбь и неготовность что-то делать, непонимание, что нужно делать. Хотя из христианского учения мы знаем, что Господь любящий Отец, но мы вот про это забываем и часто, и живем как будто пред лицом такого карающего неба. И Господь нас здесь показывает, что если мы таким образом его представляем, то мы в не меньшей степени, чем зная, что он любящий отец, может быть, даже в большей степени, должны бы себя вести по-другому, то есть более ревностно. Потому что если мы его таковым представляем, то почему же мы не исполняем то, что он нам говорит? И вот по этой притче, мне кажется, она, помимо прочего, ну, то есть помимо основного смысла о том, что нужно ближним помогать разнообразным образом. Это, кстати, святые отцы притчу связывают с предшествующим текстом еще из 24 главы, которая обращена к учащим, то есть, ну, к клирикам в первую очередь. Кто благоразумный раб, которого господин поставил над слугами, чтобы давать им пищу вовремя, и под тем, кто таланты употребляет в дело, подразумевает тех, кто учительское свое служение исполняет. А под вот этим лукавым и ленивым рабом, которому дан один талант, подразумевает того, кто учительское дело не исполняет, оправдывая себя тем, что слушатели его жестокосердны и все равно его не услышат. Как бы. И вот к ним обращаясь, господин говорит, что ну, если у тебя слушатели такие жестокосердные, что не слышат проповеди, так тебе надо было удвоенными усилиями там, размышлять и думать, как все-таки их сердце пробудить, потому что ты поставлен на это, а ты этого не сделал. Вот. Но думаю, что притча относится не только к священникам и проповедникам, а к любому христианину, к любому человеку. И мне кажется, что вот помимо прочего, здесь есть вот такой вот психологический момент, который мы часто любого человека касается, его некая такая робость перед совершением какого-то дела. Вот, допустим, ну, самое вот такое элементарное, ты проходишь мимо нищего и думаешь, подать, не подать, полезно, не полезно ему будет, вот, стоит, не стоит. И вот в этих сомнениях проходишь и не сделал, как бы, и не принял какого-то отрицательного решения, что вот не полезно, потому что вот точно вижу, что вот он употребит это не на благо, и положительного решения не принял, а просто вот в этих сомнениях прошел мимо и ушел своей дорогой. Ну, это вот самый такой очевидный, простой случай. А так вот очень много вот бывает там, думаешь, сказать человеку хорошее, не сказать. Вот вроде он тяжело, надо бы его поддержать. А примет, не примет, а как отреагирует, а как, а не скажет ли что-то мне в ответ неприятное, колкое. И вот в таких сомнениях, пребывая, ты как бы пропускаешь этот момент. И вот, то есть, постоянно в жизнь нам подкидывает Господь нам случаи, когда мы можем что-то хорошее сделать, там, кого-то где-то поддержать, кому-то что-то сказать, где-то кому-то помочь. А мы очень часто это пропускаем вот в таких раздумьях, а это вот надо, не надо, хорошо, нехорошо, а что будет? И в итоге, собственно, вот в этом, в состоянии этого раба остаемся, на что Господь может нам потом сказать, что если ты вот сомневался, надо или не надо делать, хорошо или нехорошо, то ты тем более должен был сделать что-то хорошее. То есть если ты проходил мимо этого нищего и думал, что он может употребить не во благо, то есть если ты из-за этого как бы действительно не поделился с ним копейкой, ну, сходил бы, купил ему там какие-нибудь продукты, то есть потратил бы немножко времени, да, раз ты такой благочестивый, что переживаешь там как бы не погрешить. Если ты боялся, что твои слова примут как какое-то лесть, допустим, да, хорошие слова, ты хочешь какому-то сказать человеку, ну, ты бы тогда помолился и подумал хорошенько, а что сказать такого хорошего, чтобы или сделать, или как человека поддержать по-другому. Ну, ты же этого не сделал. То есть ты ни того не сделал, что, очевидно, вот можно было сделать, как бы из сомнений, что стоило ли это делать. Ничего другого, что-то более чистого и беспримесного. Вот. То есть, мне кажется, вот притча, вот это состояние наше описывает и говорит о том, что надо спешить добро делать. То есть, как бы вот, как вот продающие, да, их, то они были, а теперь уже их нет. Они кинулись их искать, а их уже нет. Вот так вот эти случаи к доброделанию, они когда перед нами встречаются, то мы досадуем, что вот нам нужно пожертвовать чем-то своим, там, каким-то имуществом, временем, силами, каким-то внутренней энергией. А на самом деле это вот благодеяние Божие к нам. Вот каждый этот случай — это не наша милостыня, это нам милостыня, которую мы можем взять, а можем не взять. И что нужно спешить делать добро, пока ты на земле, пока тебе эти случаи предоставляются, потому что потом их может не предоставиться. Даже не с кончиной твоей, а уже в этой жизни, там, у человека со временем способности пропадают, какие-то возможности пропадают, болезни приходят, и он уже не в состоянии просто тех дел делать, которые вот он, будучи на своем месте, может делать. Вот нужно спешить это доброе делать.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, доцент кафедры богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаете, не могу не поделиться вот слова, которые в этой притче про таланты меня больше всего цепляют. Это то, как господин заканчивает речь к первым двум рабам. «Войди в радость господина твоего». Вот зачем приумножать таланты, особенно в том смысле, в котором вы сейчас сказали, если под талантами и под их приумножением понимать, в частности, совершение добрых дел. Вот это же нужно, как кажется, получается, ну не то чтобы за награду, а вот это «войди в радость господина твоего». Вот радость какое-то в очень глубокое состояние, которая подлинная именно с Богом, радость. И вот эта цель сохранения и приумножения талантов, именно какая-то радость богообщения и присутствие Бога в твоей жизни в итоге оказывается финальной целью всей этой деятельности. Что вы об этом думаете?
Я не совсем понял. Вы видите противоречие какое-то?
Нет, противоречия не вижу. Нет, это не противоречие, совсем нет. Просто я почему об этом так говорю? Потому что притча о талантах известная вещь. Mm-hmm. Оно в культуре, оно в литературе, оно в выражениях «не надо разорвать свой талант в землю». А я вот как-то читал много лет, а потом однажды прочитал как будто впервые. И меня поразила даже вот не вся логика с талантами, а вот именно эти слова. А ради чего все? Ради радости с Богом, чтобы быть. Вот потому что добрый раб использовал, как бы, чем я тебя вознаграждаю? Войди в радость господина твоего.
Ну да, да. Ну это цель, да. То есть, что цель наших всех добрых дел и всего должно быть вхождение в радость Господа, в радость с Господом. Ну, тут... интересная мысль. Ее можно, может быть, чуть-чуть двояко увидеть и с одним пониманием согласиться, а с другим не согласиться.
Так, очень интересно.
То есть, не, ну, в смысле, это примерно об одном и том же, но все же чуть-чуть разные оттенки. То есть, если целью твоей является, главной целью является блаженство какое-то в Господе, да, блаженство в молитве, то это, ну, это вот, наверное, если говорить про три состояния по Авве Дорофею, да, есть состояние раба, который из-за страха мучений служит Богу, есть состояние наемника, который ради награды служит Богу, и есть состояние сына, который служит Богу просто из послушания, из любви к отцу. То вот это больше похоже на второе состояние наемника скорее, потому что сын служит не ради блаженства, не ради утешения духовных здесь или даже там, а просто из послушания к Богу, ради того, что Господь так хочет. То есть из любви к Нему, из любви не в смысле вот желания, ощущений, а именно из любви к Нему. Ради любви к Нему. И именно поэтому, вот как то вот мы касались этой темы, да, про возможность спасения другого ценой собственной погибели. То есть вот дошедшие до этого сыновнего состояния, как апостол Павел, они были готовы пожертвовать даже вечным блаженством. То есть для них вот вхождение в радость Господина не было целью в этом смысле. Целью было исполнить его волю. А вхождение в радость Господина – это скорее, ну, это награда, то есть это то, что реально Господь дает в ответ на это устремление. Это вот в плане отрицательного, ну, как бы в каком-то смысле отрицательного ответа, как финал, как бы, как финальная евангельской нравственности, евангельской духовности. Это ступень, но едва ли финал. С другой стороны, если под вхождением в радость подразумевать все-таки именно вот эту саму любовь, да, то есть пусть даже мне будет плохо, но радостно будет для меня то, что я исполняю волю Отца, тогда можно с этим согласиться. Но здесь еще с этим перекликается то простая вещь, святоотеческое учение, что в молитве не должно искать каких-то наслаждений духовных.
Конечно. Когда я говорю про радость, я не имею в виду вот некое эмоциональное переживание, там, связанное с каким-то опытом. Ну, мы люди, в том числе и чувствующие, без чувств тоже невозможно, но не они цели и не они критерии, конечно же, это безусловно. Но то, что вы вначале сказали, это действительно очень интересно для меня, потому что действительно... Когда возникает представление о достижении какой-то даже самой хорошей цели, всегда очень легко к этому, пусть как бы так, как-то тайно, неявно, но примешивается какая-то корыстность, да, вот как у наемника. То есть я делаю ради того, чтобы испытать радость. Это очень такой тонкий психологический момент. А вообще, можно ли искать любви, как бы вынеся за скобки то, что тебе будет хорошо от этой любви? Здесь, скорее, мы входим в какие-то такие уже настолько частные, как бы тонкие различия, что вот ну вот как сердце чувствует, и что ты для себя сам формулируешь внутри, имеет значение.
Мне кажется, если, простите, перебью, мне кажется, даже не только психологически тоже, но и духовный момент. Да. То есть это ведь реальность, вот эти разные духовные возрасты. И не надо думать, что ты уже сын, когда ты еще раб или наемник. Это как бы можно к этому стремиться, но нужно тоже трезво себя осознавать. И поэтому Господь ведь нам дал все обетования. То есть он же не просто сказал, что вот делайте, ну как по Канту, да, что как бы категорически императив, независимо от последствий, ты должен делать благо ради блага. Господь-то это дополнил многочисленными обетованиями, что вот делай так, тогда тебе будет хорошо, ты получишь вечное блаженство. Понимаю вот эту нашу немощь. То есть это такое некое высшее состояние, когда мы про это можем забывать вообще, про какие-то обетования, а только служить Богу ради Бога. Это только редкие святые этого сподоблялись, и не нужно, просто нужно на себя трезво смотреть и понимать, что ты, что есть эта корыстность, но пусть тогда уж эта корыстность будет такая духовная и вечности касающаяся, а не вот этой земной временной жизни. И тогда, если вот ты будешь честно исполнять заповеди евангельские ради обетований, то постепенно ты перейдешь, может, ну, как бы, если будешь это честно и правильным образом, со смирением, со стремлением исполнять заповеди Божии, исполнять, то постепенно будет происходить переход от состояния более низкого, от состояния раба к наемнику, от наемника к сыну. Вот.
Знаете, не могу вам не задать вопрос по поводу третьей притчи, тоже, безусловно, известнейшей, про страшный суд, да, про то, что мы сказали, что... Давайте я тоже ее все-таки прочитаю. Конечно. Сам текст, звучащий Священного Писания в программе, это уже очень важно. Итак, это снова 25 глава Евангелия от Матфея. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, или послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из тех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Как правило, эта притча понимается в ее прямом и, безусловно, верном смысле, как, собственно, творение добрых дел, дел любви. И принято говорить, что вот не спросит нас Господь на страшном суде, ну, о чем-то другом, не знаю, не спросит диплом в богословском образовании и так далее, да, не спросит, сколько программ на Радио Веры ты записал, а спросит, вот накормил ли голодного, был ли в темнице. С другой стороны, ну, не то, с другой стороны, при этом возникает вопрос, ну, в этой логике нужно всем все бросить и заниматься волонтерством. Но так, как кажется, не происходит. И, может быть, не происходит, в общем-то, по каким-то разумным причинам. Вот что вы об этом думаете?
Не, ну, конечно, действительно, на неделю о страшном суде послушаешь притчу, и надо все бросать, бежать там нищих искать по всем подворотням и деньги отдавать. Но у тебя помимо этих нищих в подворотнях есть дети дома, которых накормить надо. У тебя есть, ну, допустим, у священника паства, которые нужно там, ну, проповедь сказать, подготовить, на исповеди что-то, может, подсказать, просто богослужение совершить, да. Вам на передаче нужно, есть слушатели, там, не знаю, какая аудитория сейчас у Радио Веры примерно? Есть какая-то статистика же, да?
Несколько миллионов.
Несколько миллионов, то есть многомиллионная аудитория, которые ждут слова. И, ну, про это отцы тоже многократно говорили, что милостыни есть разные. То есть есть материальная милостыня, и даже материальная милостыня, вот я уже упоминал об этом, что вот есть нищие, которые вот на улице. Но это вот самый такой очевидный нижний уровень, который тоже нужно делать. Недаром там Стетель Игнатий, допустим, он последний отдавал, если у него денег не было, он мог часы отдать там дорогие, мог посох отдать, еще что-то. Так что ученики вперед него бежали и старались, значит, им отделить их какими-то деньгами, только чтобы они владыку не беспокоили своими просьбами, потому что он буквально, в первую очередь буквально исполнял учение Господа, просящему у тебя дай. Но есть и другие уровни милостыни, то есть есть душевная, духовная милостыня, то есть и наша молитва за ближних, и наше слово доброе ближним, и просто вот наши дела, да, то есть вот вы работаете на радио «Вера», понятно, что это, ну, что есть зарплата там, да, но зарплату можно разным способом зарабатывать, то есть вы выбрали дело служения, как бы сообщение евангельского благовестия, то есть способствовать евангельскому благовестию тому, чтобы люди о нем слышали. Даже вот вы начали с того, что хорошо, чтобы в эфире просто звучало Евангелие. Это действительно очень важно. Просто если человек послушает несколько, пару минут, тройку минут евангельский текст, недаром вот отец Кирилл Лаврский, духовник, он постоянно читал Евангелие. Любая перемена, он открывал Евангелие, его читал. И потом других также обучал. И вот к нему собирались студенты в келью, и он просто читал Евангелие без каких-то поучений, считал это, ну, главным, в общем-то, средством такого духовного преуспеяния. Поэтому здесь, и опять-таки, даже делами милосердия, то есть мы на них сакцентировали внимание в этих притчах, и отцы так делают. Вот про дев говорят, что даже подвиг девства не спасет, если он не сопровождается любовью к ближнему. Но любовь к ближнему у пустынников, она могла проявляться иным образом, то есть совершенно не обязательно материальным. Они могли удалиться в глубокую пустыню и бороться со злом, молиться за окружающих, за весь мир, советом своим их воспользовать. Это для человека было гораздо важнее, чем там ему мог какой-нибудь богатый человек, мимо проходящий, мог дать значительную сумму денег, а они, тем не менее, шли куда-то далеко в пустыню, чтобы спросить, задать какой-то духовный вопрос Антонию Великому или какому-нибудь другому египетскому пустыннику. То есть, в принципе, любое наше доброе дело ради... И опять-таки, надо помнить, что и помощь ближнему, она ведь в первую очередь ради Бога должна совершаться. То есть две заповеди Господь дал главное, сказал, что первая и главная заповедь — возлюби Бога твоего, и вторая, подобная ей, возлюби ближнего. Вот. Поэтому даже вот вся любовь к ближнему и все дела наши добрые, они должны быть направлены на совершаться ради Бога, тогда они приносят плод. А есть дела непосредственно, не опосредованно, не через ближнего, а непосредственно к Богу обращенные. Например, молитва, да? То есть молимся мы в тишине, в закрытой комнате, таким образом проявляя свою любовь к Богу, не ради ближнего. То есть, может быть, и в том числе и ради, чтобы, во-первых, за него помолиться, а во-вторых, чтобы стяжать такое духовное устроение, в котором мы с ним можем себя вести более правильным образом, чем без молитвы. Но все-таки цель-то не в этом, а цель, собственно, вот в общении с Богом. Это такое самое очевидное, самое прямое и явное проявление заповеди любви к Богу – это молитва. Поэтому про это надо тоже не забывать во всех этих.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Мы сегодня погружались в смыслы темы «Страшного вторника» и говорили по сути о трех притчах: притча о десяти девах, притча о талантах и притча о страшном суде. Конечно, намного больше тем связано в традиции со «Страшным вторником», но, как кажется, мы сосредоточились на главном, на самом основном. Спасибо огромное. Священник Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии, доцент кафедры богословия Московской духовной академии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, завтра же в это время с 8 до 9 мы продолжим размышлять над главными темами Страстной Седмицы. Будем говорить, понятно, про среду. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».